«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что не переключились. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Эдгард Запашный, Алексей Тимофеев сегодня.
Да, всем привет.
Друзья мои, мы говорим про живую природу, говорим про проблемы, обсуждаем новости. Много интересного происходит за неделю. И... не знаю, слышали вы или не слышали?
Слышали. Мы обсуждали это на радио «Спутник» совсем недавно, так сказать. Когда только это случилось в Норвегии...
Да.
Да, но мы напомним, да,
в значит, друзья мои, в Норвегии, в той стране, которая активно продвигает зеленую повестку, которая одна из первых запретила цирк с животными, потому что это антигуманно и все остальное, значит, усыпили моржиху. Вы сейчас легко найдете в интернете, набирайте моржиха Фрея, и вы найдете кучу фотографий, где хорошее, большое, молодое, толстое животное залезает на лодки, на пирс, общается с людьми, и на протяжении нескольких месяцев она стала целой достопримечательностью. Ни разу не проявила агрессию по отношению к человеку. Просто животное, ну, поселилось в этой акватории.
Да, и управление, ну, местный рыбнадзор, вот, другими словами, местный рыбнадзор начал бить тревогу и говорит, что существует опасность как для этой моржихи 600-килограммовой, так и для людей, которые приходили поглазеть в эти фьорды, в этот порт. Не просто поглазеть, а фотографироваться там и так далее. Но она стала, правда, местной достопримечательностью. И именно рыбнадзор, вот этот вот местный,
Принял решение. Да,
да, принял решение. Сначала, так сказать, они задумывались о том, а может быть, ее усыпить. И вот когда они задумались, усыпить ли моржиху или нет, мы обсуждали это в эфире радио «Спутника». Первый вопрос, который возникает у каждого там здравомыслящего человека, а что усыплять-то, что ее нельзя куда-то отправить там, да, создать какие-то условия для нее, или просто в ее естественную среду обитания.
Ну, вот это и называется удивительное рядом, когда цивилизованная страна, ой, какая небедная, да, значит, посчитала, что чтобы перевести моржиху, это надо предпринять определенное большое количество действий, значит, взять ветеринаров, усыпить ее, ну, сначала поймать, потом усыпить, перевести ее на специальной лодке куда-нибудь там подальше и выпустить. Потому что моржиха, ну, она дикая, она знает, как жить в природе и все остальное. Посчитали... Дорого,
невыгодно, говорят.
Невыгодно, да.
И решили усыпить. Так, причем, еще, знаешь, вот удивительная вещь в словах, которые подбирают вот эти вот официальные, так сказать, чиновники, официальные лица и так далее. Эвтаназия. Эвтаназия.
Да. Типа говорят. Благо.
Да, не просто благо, но эвтаназия – это когда человек решает добровольно, да, так сказать, с помощью медицины, по медицинским показаниям каким-то, расстаться с жизнью. А моржиха-то ничего не решала. Она, может быть, хотела продолжать жить там и строила большие планы на будущее. Но норвежские власти не согласились с этим планом.
Вообще, слово «автоназия» и «животные» ну, не сочетается.
Ну, конечно.
Животные не рассуждают так, как человек, и не предпринимают решение добровольно уйти из жизни. Суицидных примеров мы с вами не приведем ни одного. А глупость животное может совершить, там, прыгнуть с окна или еще чего-нибудь за бабочкой, как это коты делают иногда. Но здесь животное, которое в дальнейшем отдали на экспертизу. Значит, у нее не нашли ни одной болезни, ни врожденной, ни приобретенной. Она действительно ни разу ни на кого не нападала. И вот я себя поймал на мысли, а цивилизованные ли это страны? Потому что мы также здесь в радиоспутнике обсуждали ту касатку, которая заплыла в Рейн и плавала по Германии на протяжении нескольких лет, нескольких дней. И точно так же ее не пытались вытворить, не пытались организовать какую-то спецоперацию, чтобы как-то помочь животным. Мы просто наблюдали, потом приняли решение, что все-таки ее тоже надо усыпить. И она скоропостижно сама скончалась, потому что к тому моменту, пока не принимали это решение, ей уже прям совсем было плохо. И тут же я привожу для себя хорошие примеры. Да мы сейчас целую операцию, спецоперацию провели, чтобы от банки сгущенки освободить медведя. Казалось бы, да? Да и плевать, как это говорится. Нет, русские так не могут. Специалистов из Москвы привезли. Значит, все заплатили, все сделали. Вопрос денег вообще ни разу не поднимался. Кто проспонсировал, зачем проспонсировал, кто будет этим заниматься? Вообще нет. Само собой разумеющееся. Спасли краснокнижное животное. Здесь же касатка, моржиха. Просто быстро принимают решение.
Причем вот любопытно, если мы говорим, что дело там в сложностях финансовых, может быть, каких-то стояло. дело. Ну, понятно, там кризис инфляционный, энергетический и прочее, прочее. Но дело в том, что вот после того, как моржиху усыпили, норвежцы собрали более 206 тысяч крон, это порядка 21 тысячи долларов, на создание памятника. Это моржихи. Класс.
Теперь будет памятник моржихи, который усыпили добровольно. Друзья, у нас на связи ведущий инженер...
Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, замруководителя программы «Белуха, белый кит» Дмитрий Глазов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, да, Алексей, Эдгард.
Да, Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну вот, смотрите, парадоксально, конечно, ведут себя наши европейские партнеры, как принято говорить у нас, значит, моржиху усыпили, потому что дорого, и тут же собрали деньги на ее памятник. Это вообще вот в порядке вещей для европейских ценностей или что?
А, ну, вы знаете, я бы хотел немножко начать с другого. Во-первых, вы упомянули касатку в Рейне, да. А ведь не, совсем недавно перед моржихой еще была белуха в Сене, да, это во Франции, и ее судьба такая же. А перед этим была моржиха, которая попала, прошла через Балтику, была в Польше, потом у нас на Курской косе, а потом попала в Прибалтику, и ее кончина тоже как бы засвидетельствована всякими фотографиями. Вот, то есть опыта, конечно, в Европе по такой спасению, реабилитации этих морских млекопитающих, по всей видимости, нету. Да? То есть всем известно хорошо голландские, значит, общественные организации, которые спасают тюлени на побережье Голландии, вот, но это там поставлено условно на поток. Но вот таких вот редких гостей встречать совершенно не умеют. Да? К сожалению, они заканчивают свой путь, вот как вы говорите, либо самостоятельно помирая, либо эвтаназию, так сказать, принимая.
А вот вы, кстати, вот это... насколько согласны с этим термином эвтаназия? Ну, правда, это же ведь тоже, так сказать... Я понимаю, что можно себя обелить подобным образом. Ну, вот провели эвтаназию, не усыпили, ну, не убили.
Нет, вы знаете, я знаком с менталитетом норвежцев, да, они совершенно по-другому относятся к морским млекопитающим, во-первых, вот, а во-вторых, к ресурсам морским, да, то есть это... Всю жизнь были промысловики, которые добывали морских млекопитающих и до сих пор это делают. Там промысел тюленей, например, на Белом море в наших водах, гренландских, он был всегда финансировался со стороны норвежцев. Да, и до сих пор они пытаются возобновить этот промысел, потому что для них это близко. Для нас как бы это уже ушло в прошлое, но у них менталитет и как бы представление морских млекопитающих достаточно... спокойной и
прагматичный такой, да.
Да. Вот, поэтому тут по поводу норвежцев у меня не было никаких сомнений, что они никуда ее перемещать не будут. Вот, и так же, как белуха, помните, несколько лет назад, которая сбежала из советской армии, да, и попала, значит, тоже в норвежские фьорды с какой-то шлейкой. Вот, там единственное, что ее спасло, то, что она... Ее рыбаки очень понравились местные, и они всячески пытались ее отогнать, чтобы опять же не получилось так, что она погибнет. Uh-huh. Вот. Тут как бы с норвежцем более-менее все понятно. Ну и потом опыт, конечно, вот Эдгард вспомнил по поводу медведя. У нас же в России огромный опыт такого спасения медведей разных, не только с банкой во рту, но и там других ситуациях, когда их обездвиживают и перевозят на большие расстояния вертолетом и выпускают. Uh-huh. Вот. Такого опыта, конечно, в той же Норвегии нету. Ну и в силу специфики того же моржа, его очень сложно обездвижить, да, таким образом, чтобы перевести. Там целая операция должна быть по...
Ну вот смотрите, да, Дмитрий, простите, что перебиваю, вот давайте смоделируем ситуацию. Вот, допустим, завтра появляется новость о том, что по неизвестной причине морж вдруг плавает в Москва-реке. Все, и все побежали, все смотрят. Вот как вы думаете, как будут развиваться события в нашей стране?
Вы знаете, я вот прогнозировал по поводу не, конечно, Москвы-реки, а Финского залива, когда моржиха шла, вот, и прошла Польшу, наш Калининград и потом Прибалтику, был потенциально, возможно, ее встретить в Финском заливе. И, как вы знаете, в Санкт-Петербурге есть реабилитационный центр для этих самых тюленей. Uh-huh. Вот, и как раз коллеги наши из этого реабилитационного центра, они готовились к встрече этой моржихи для того, чтобы ее реабилитировать, поскольку она была явно истощенная, и вернуть в природу, перевезя ее потом в естественное место обитания. Так что я думаю, что и в Москва-реке ее судьба была бы такая же.
Мы вот когда на эту тему еще до усыпления моржихи разговаривали в нашем эфире с Еленой Жарковой, это эксперт ООН по сохранению морских экосистем, она в частности высказала предположение, что типа как бы ты ни стремился этого моржа переместить в его естественную среду обитания, он все равно вернется к людям, или в данном случае она. Но якобы это уже такая некая привычка, что ли, да, образовалась в поведении. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли такое может быть?
Ну, вы знаете, опыта по такому перемещению моржей немного, потому что, ну, соответственно, сказать, что есть вот такие повторы возврата животных, нету, да. Но что касается, например, белух, которых выпустили из тюрьмы, да, вот знаете,
китовая тюрьма.
Да, они же периодически появляются в бухтах, где люди, да, и пытаются общаться там с ними. Их становится, к сожалению, все меньше и меньше вот в Приморском крае, но тем не менее воспитанные человеком, они, конечно, пытаются с ним как контактировать, они его не боятся, да, природной боязни человека у них как бы нет в силу того, что они с ним долго общались.
А вот поясните, поэтому, пожалуйста, вы сказали, белух становится меньше и меньше. Этих белух выпущенных, то есть они что, не справляются с живой природой, или вы в принципе сказали, белух меньше становится?
Нет, нет, я имел в виду как раз тех, которых выпустили. Это же не естественное для них место обитания, да, Приморский край. Они все-таки выловлены были в Охотском море, в районе Сахалина, вот севера Сахалина, а выпустили их сильно на юге. Вот, они выживают, но вопрос их размножения и создания какой-то новой популяции, он такой очень спорно дискуссионный. По как бы косвенным данным, никто не проводил учет их, что их численность вот из того количества, которое выпустили, становится все меньше и меньше.
Слушайте, а вы, простите, пожалуйста, за нескромный вопрос. А с вами-то консультировались перед тем, как выпустить белуху, не там, где она была выловлена, а гораздо южнее?
Ну, мне кажется, мы как раз с вами же обсуждали этот вопрос там много лет, ну, несколько лет назад. Да, как раз была тема в том, что принятие решений было очень такое быстрое, потому что наступала новая зима, не держать их в тех вольерах, где их держали, было уже невозможно, а перевести на место выпуска их обычное тоже было уже сложно. Поэтому приняли условно-компромиссное решение, просто открыли вольеры, фактически их выпустили вот там, где они были, находка, это Приморье. Вот. Ну, как бы в расчете на то, что они там будут, выживут и останутся, так сказать, сделают новую популяцию, создадут. Вот. Но пока непонятно.
Да, я в завершении, вот знаете, когда статью читал на Euronews вот по поводу усыпления этой Фреи, там были комментарии людей, и вот один из комментаторов написал следующее, что, дескать, если бы в Америке была подобная история, то люди, зеваки там, которые приходили бы пофоткаться с моржихой, с вот этим диким животным, получили бы грандиозные штрафы. А вы вот, кстати, знаете, это действительно такая, да, тоже интересный поворот. Людям запрещать, не моржихи, так сказать, создавать условия, а просто ограничивать людей, чтобы они не фоткались и не мешали жить моржихе.
Ну, это принципиальная вещь. В Соединенных Штатах существует прям закон о морских млекопитающих, и он достаточно четко регулирует взаимоотношения человека и морских млекопитающих. Мы как раз пытаемся у нас в России тоже такое законодательство как бы запустить, да, я имею в виду вот Совет по морским млекопитающим, сообщество, но такого у нас нет, в Норвегии тем более, поскольку я еще раз говорю, в Норвегии по-другому относятся к этим животным.
Ну, это все сделано для того, чтобы животное не приручалось к человеку и, соответственно, в дальнейшем не стало зависимым от него, да?
Это первое, а второе, все-таки это морские млекопитающие, и болезни человека, и болезни этих млекопитающих у нас сходные, и чтобы одни других не заражали, тоже не советую контактировать с ними напрямую.
Спасибо вам, Громада.
Спасибо. Спасибо. Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, замруководителя программы «Белух и белый кит» Дмитрий Глазов был с нами на прямой связи, но объяснили, на самом деле. То есть это, может быть, кому-то покажется оправданием, но типа они привыкли, для них это еда, и они по-другому относятся к моржам. Не так, как мы, да, для нас это морж диковинка. Но все равно видятся некие двойные стандарты.
Да странно все
таким
это.
Подходы.
Но. Странно все это. Друзья, мы вернемся. Я, честно говоря, Алексей, вижу во всем этом просто, ну, как бы, циничное отношение к животным. С одной стороны, создание иллюзии того, что мы такие все сердобольные, демократичные, мы заботимся о мире во всем мире, а когда приходится принимать, ну, сложные решения и еще и денежные решения, потому что все равно они не стесняются говорить о том, что это дорого.
Да. Да. Идут по наименьшему пути, так сказать, и не совсем гуманному и соответствующему тем, как бы, нормам, декларациям, которые манифестируют сами. Это правда
странно. И вот тут же другой пример. Тигр Гектор переезжает из Челябинска на Дальний Восток.
Да. Можно напомнить историю. Это она тоже появилась не сейчас, 3 года назад, в начале июля 2019 года, в Бузулукском районе пьяный житель Казахстана попытался украсть тигренка из зверинца, из клетки.
Да.
И когда вытаскивал, будучи пьяный, неловкий, навредил здоровью этого котенка. Сильно травмировал он тогда этого тигренка. И надо сказать, что тигрица, мать, которая находилась рядом, вцепилась в руку вот этому пьяному гражданину. От животного похитили, отбили сотрудника зоопарка. Он стал фигурантом уголовного дела. Получил 10 месяцев в колонии общего режима. В общем, свое наказание понес не только в виде, так сказать, зубов разъяренной мамы этого тигренка, но и, собственно, согласно Уголовному кодексу. Ну, а ребенок получил серьезные травмы. С 19 года проходил лечение и реабилитацию в приюте для диких животных. И вот теперь, спустя 3 года, его перемещают в другие условия. Подготовили специальный вольер, который приближен к природным условиям. Там тигр уже, не тигренок, сможет свободно гулять, значит, на просторе, развивать, восстанавливать мышцы спины. 600 квадратных метров вольер. Вот, ну, огромный. Это центр реабилитации, да.
Ну, вот еще раз возвращаясь к жителю Казахстана, просто именно он фигурирует в этом деле. Вот это хуже дурака есть, только дурак с инициативой.
Потому что,
вроде как, прикрываясь благими намерениями, человек пытался из какого-то там зоопарка спасти этого тигренка, он взял, покалечил животное, в буквальном смысле слова. Себе покалечил жизнь, да бог с ним, все равно сам полез, как это говорится, и рука там пострадала, и 10 месяцев отсидел свой срок, но покалечил животное. Вот что у людей в голове, я не понимаю вот в такие моменты, честно говоря.
Ну да, пьяный, там сложно, конечно, и пьяный, так сказать, это с одной стороны, как это, усугубляет ситуацию, с пьяного двойной спрос есть такая, да. Да, а кто-то говорит наоборот, что пьяный, это не тот же самый человек, что и трезвый. Поэтому
давайте поговорим. У нас на связи человек, который много раз уже был в нашем эфире, Михаил Зарецкий, заводчик тигров, человек, который спасает животных, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Михаил, я приветствую тебя.
Эдгар, добрый день, всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну вот новость ты слышал, мы с Мишей на «ты» общаемся, потому что знакомы много лет, и Миша имеет такую традицию иногда на день рождения дарить мне львят и тигрят. Вот, Миш, скажи, пожалуйста, вообще вот как часто ты сталкиваешься вот с такой глупостью человеческой, когда, ну, люди, прикрываясь благими целями, все-таки наносят больше вреда для животных?
Ну, бывает, сталкиваюсь, но многие люди очень быстро приходят в себя, и такие животные дают понять там, в возрасте там, 2-3 месяцев, что все-таки это хищник, что с ним нужно аккуратно, и люди, как правило, начинают стучать во все двери и как-то пытаться помочь этому животному, обращаются ко мне и говорят, что делать, как быть, и ну, все в жизни бывает, все в этой жизни бывает, но часто сталкиваюсь. Тигров, как правило, бывало, отдавали мне раньше в большом количестве, но много было львят. Много было львят.
Ну, сейчас ситуация изменилась в связи с тем, что закон, во-первых, очень сильно, да, изменился, и ответственность появилась уголовная в том числе.
Да, конечно, безусловно. В связи с этим законом сейчас люди стали думать, что это уже как бы за это можно сесть за решетку. И люди стали думать, что они делают, как они делают. Ну и очень много звонков, что, Миш, как быть, если мы заведем, если мы, я говорю, ребят, вы уже не заведете. Это уже уголовная ответственность, за это уже есть статья, И, в общем, уже невозможно это сделать.
Слушайте, и вот я позволю себе все же этот вопрос задать. Мы не можем уйти там от этой Маржихи Фрей далеко. И, так сказать, слушайте, но если этот тигренок уже пострадал, и он все равно не будет полноценным, и понятно, в том числе и денежные вопросы, которые потребуются на его реабилитацию, лечение и так далее. Не проще ли усыпить такого котенка?
Нет, ни в коем случае. Ну что значит усыпить? Я вообще против того, чтобы усыпляли животное. Вы знаете, у меня дома живет даже собака, дворняга, которую пытались усыпить. Усыпить, и я ее привез за 2000 километров. И сейчас это животное живет со мной полноценной жизнью, поправилось, и все у нее хорошо. Проще найти реабилитационный центр, там, где содержатся такие животные, с шикарными вольерами, и чтобы они жили и продолжали свою жизнь. Зачем усыплять?
Михаил, ну твое мнение, я не знаю, может быть, оно будет отличаться. Я считаю, что вот у того же Гектора, про которого только что мы говорили, ну, мало шансов на то, что он сможет адаптироваться к живой природе. Ну, это уже не молодой тигр, но уже несколько лет прожил, так сказать, на руках человека. И я считаю, что вряд ли что-то получится серьезно, если мы попытаемся его адаптировать, и мне кажется, он там не выживет. А твое мнение какое?
Мое мнение такое, что это животное, которое уже содержалось в неволе, которое не знает, как охотиться, не знает, как добывать себе пищу самостоятельно, он будет выходить просто к людям, в природе, и закончится это каким-то плачевной какой-то историей. Зачем ему жить и выходить к людям, и искать себе пропитание среди людей, если его можно просто разместить в реабилитационный центр или в какой-нибудь зоопарк, где он будет жить спокойно, в нормальных условиях, в вольере, и все у него будет хорошо.
Слушайте,
животное, которое все-таки выхаживалось с маленького, выкармливалось из бутылочки там, или выкармливалось с людьми, по моему мнению, охотиться дальше, добывать себе пищу не сможет.
Есть такие практики, кстати, где каким-то образом их реабилитируют для того, чтобы они могли жить в естественной природе? Вот мы все видели там все эти фильмы на Discovery, National Geographic и так далее, где, по-моему, все же или нет?
Ну, вы знаете, по-моему, есть такие практики, но они с маленького жили в больших вольерах, и сразу же с маленького приучали их к тому, чтобы они охотились и добывали себе еду сами.
Ну, тут вопрос же, как специалист хочу сказать, что вопрос-то не только в пропитании, вопрос еще и в защите. Потому что животное, которое никогда ни с кем не дралось, животное, которое не понимает, как различить врага от неврага, потому что одно дело выходить и убивать свою добычу, а другое дело оказаться на прицеле у другого такого же животного, который умеет драться. Это все равно как против опытного боксера выходить. Да, ты тоже руками умеешь махать, но шансов-то у тебя уйти от профессионала по минимуму. А здесь смертельная опасность. И среди хищников большая смертность именно благодаря тому, что сородичи друг другу убивают. Это борьба за территорию, это борьба за самку.
За ресурсы.
Это просто выяснение отношений между собой. Не понравился он один другому. Так что здесь все серьезно, комплексно.
И Михаил важную вещь сказал, она так прозвучала в проброс, а мне кажется, что на этом стоит заострить внимание, потому что это не очевидная, что ли, мысль. Но животное привыкло к людям. Да. Оно будет выходить к людям и угрожать этим самым людям. Вот в чем беда, так сказать. Мы же не знаем, как кто себя поведет, как испугается, куда побежит и так далее. А там может быть ребенок и прочее. Это действительно очень серьезный такой момент, на который стоит обратить внимание.
Михаил, скажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас животных?
Я не рассказываю этой истории, потому что меня преследуют разного рода зоозащитники, и я по этой причине не могу содержать в связи с новым законом, не могу спасать животных, понимаешь, в дальнейшем. Ага. То есть родился в зоопарке, из-за нового закона я не могу взять это животное домой. Я где-то пару раз сказал, сколько у меня животных, и потом прокуратура, полиция, все эти Минприроды, Росприроднадзоры, устал, поэтому не говорю.
А как-то легализовать эту деятельность в рамках этого нового закона?
А у меня все законно, я не нарушаю закон, поэтому мне бояться. Что значит легализовать? Дыра в законе. Дырка в законе, которую невозможно никак. То есть, давайте так, ситуация такая. Родились тигрята в зоопарке, да? Мать бросила их кормить. зоопарка животное забрать нельзя домой, чтобы выхаживать. Ну, то есть я хочу сделать благое дело, спасти этих животных. По новому закону из зоопарка домой я не могу взять этих животных.
Даже на передержку?
Даже на передержку. Что делать? Внимание, вопрос. Вот что мне делать?
Ну да, вот. Это да, намеренно идти на нарушение закона. Я знаю, да, я понимаю, о чем Михаил говорит. Особенно, когда тигрята рождаются неполноценными, и ты пытаешься их спасти, ты вынужден нарушать закон. Тут ничего с этим не поделаешь.
Нарушить закон, чтобы спасти тигрят, правильно?
Да, да, да.
То есть, или жить в зоопарке, да, то есть 24/7 до возраста примерно там 4-3 месяцев, пока тигрята сами не начнут уже полноценно кушать мясо, и так далее. То есть ты должен 4 месяца уделить тому, чтобы ты 24/7 должен находиться в зоопарке.
Михаил, спасибо громадное. Михаил Зарецкий, специалист по разведению диких животных, был у нас на связи.
Живая природа с Эдгардом Запашным.